В Петербурге в 40-х годах случилось удивившее всех событие. Красавец, князь, командир лейб-эскадрона кирасирского полка, которому все предсказывали и флигель адъютанства, и блестящую карьеру при императоре Николае I, за месяц до свадьбы с красавицей фрейлиной, пользовавшейся особой милостью императрицы, подал в отставку, разорвал свою связь с невестой, отдал небольшое имение своей сестре и уехал в монастырь с намерением поступить в него монахом. Событие оказалось необыкновенным и необъяснимым для людей, не знавших внутренних причин его. Для самого же князя Степана Касацкого все это сделалось так естественно, что он не мог и представить себе, как бы он мог поступить иначе. Отец Степана Касацкого, отставной полковник гвардии, умер, когда сыну было 12 лет. Как ни жаль было матери отдавать сына из дома, она не решилась не исполнить волю покойного мужа, который в случае своей смерти завещал не держать сына дома, а отдать в корпус, и отдала его в корпус. Сама же вдова с дочерью Варварой переехала в Петербург, чтобы жить там же, где сын, и брать его на праздники. Мальчик выдавался блестящими способностями и огромным самолюбием, вследствие чего он был первым и по наукам, в особенности по математике, к которой он имел особенное пристрастие, и по фронту, и верховой езде. Несмотря на свой выше обыкновенного рост, он был красив и ловок. Кроме того, и по поведению он был бы образцовым кадетом, если бы не его вспыльчивость. Он не пил, не распутничал и был замечательно правдив. Одно, что мешало ему быть образцовым, были находившие на него вспышки гнева, во время которых он совершенно терял самообладание и делался зверем. Один раз он чуть не выкинул из окна кадета, начавшего трунить над его коллекцией минералов. Другой раз он чуть было не погиб. Целым блюдом котлет пустил в эконома, бросился на офицера и, говорят, ударил его за то, что тот отрекся от своих слов и прямо в лицо солгал. Его, наверное, бы разжаловали в солдаты, если бы директор корпуса не скрыл все дело и не выгнал эконома. В 18 лет он был выпущен офицером в гвардейский аристократический полк. Император Николай Павлович знал его еще в корпусе и отличал его и после в полку, так что ему пророчили флигель адъютанства. И Касацкий сильно желал этого, не только из честолюбия, но главное, потому что еще со времен корпуса страстно, именно страстно любил Николая Павловича. Всякий приезд Николая Павловича в корпус, а он часто езжал к ним, когда входила бодрым шагом эта высокая, с выпеченной грудью, горбатым носом над усами и с подрезанными бакенбардами фигура в военном сюртуке и могучим голосом здоровалась с кадетами, Касацкий испытывал восторг влюбленного. Такой же, какой он испытывал после, когда встречал предмет любви. Только влюбленный восторг к Николаю Павловичу был сильнее. Хотелось показать ему свою беспредельную преданность, пожертвовать чем-нибудь всем собой ему. И Николай Павлович знал, что возбуждает этот восторг, и умышленно вызывал его. Он играл с кадетами, окружал себя ими, то ребячески просто, то дружески, то торжественно, величественно обращаясь с ними. После последней истории Касацкого с офицером Николай Павлович ничего не сказал Касацкому, но когда тот близко подошел к нему, он театрально отстранил его и, нахмурившись, погрозил пальцем и потом, уезжая, сказал: «Знайте, что все мне известно, Но некоторые вещи я не хочу знать. Но они здесь. И он показал на сердце. Когда же выпущенные кадеты являлись ему, он уже не поминал об этом. Сказал, как всегда, что они все могут прямо обращаться к нему, чтобы они верно служили ему и Отечеству, а он всегда останется их первым другом. Все, как всегда, были тронуты, а Касацкий, помня прошедшее, плакал слезами и дал обет служить любимому царю всеми своими силами. С внешней стороны Касацкий казался самым обыкновенным молодым блестящим гвардейцем, делающим карьеру. Но внутри его шла сложная и напряженная работа. Работа с самого его детства шла, по-видимому, самая разнообразная, но в сущности все одна и та же, состоящая в том, чтобы во всех делах, представлявшихся ему на пути, достигать совершенства и успеха, вызывающего похвалы и удивления людей. Было ли это учение, науки, он брался за них и работал до тех пор, пока его хвалили и ставили в пример другим. Добившись одного, он брался за другое. Так он добился первого места по наукам. Так он, еще будучи в корпусе, заметив раз за собой неловкость в разговоре по-французски, добился до того, чтобы овладеть французским как русским. Так он потом, занявшись шахматами, добился того, что еще будучи в корпусе, стал отлично играть. А потом он задался мыслью достигнуть блестящего положения в высшем светском обществе. Выучился отлично танцевать и очень скоро достиг того, что был зван на все великосветские балы и на некоторые вечера. Но это положение не удовлетворяло его. Он привык быть первым, а в этом деле он далеко не был им. Высшее общество тогда состояло, да я думаю, всегда и везде, состоит из четырех сортов людей. Из, первое, людей богатых и придворных. Из, второе, небогатых людей, но родившихся и выросших при дворе. Третье, из богатых людей, подделывающихся к придворным. И четвертое, из небогатых и непридворных людей, подделывающихся к первым и вторым. Касацкий не принадлежал к первым. Касацкий был охотно принимаем в последние два круга. Даже вступая в свет, он задал себе целью связь с женщиной света. И неожиданно для себя скоро достиг этого. Но очень скоро он увидал, что те круги, в которых он вращался, были круги низшие, а что были высшие круги. И что в этих высших придворных кругах, хотя его и принимали, он был чужой. С ним были учтивы, но все обращение показывало, что есть свои, и он не свой. И Касацкий захотел быть там своим. Для этого надо было быть или флигель-адъютантом, и он дожидался этого, или жениться в этом кругу. И он решил, что сделает это. И он избрал девушку, красавицу, придворную, не только свою в том обществе, в которое он хотел вступить, но такую, с которой старались сближаться все самые высоко и твердо поставленные в высшем кругу люди. Это была графиня Короткова. Касацкий не для одной карьеры стал ухаживать за Коротковой. Она была необыкновенно привлекательна, и он скоро влюбился в нее. Сначала она была особенно холодна к нему, но потом вдруг все изменилось, и она стала ласкова, и ее мать особенно усиленно приглашала его к себе. Касацкий сделал предложение и был принят. Он был удивлен легкости, с которой он достиг такого счастья, и чем-то особенным, странным в обращении и матери, и дочери. Он был очень влюблен и ослеплен, и потому не заметил того, что знали почти все в городе, что его невеста была за год тому назад любовницей Николая Павловича. За две недели до назначенного дня свадьбы Касацкий сидел в Царском селе на даче у своей невесты. Был жаркий майский день, жених с невестой походили по саду и сели на скамеечки в тенистой липовой аллее. Мэри была особенно хороша в белом кисейном платье. Она казалась олицетворением невинности и любви. Она сидела то опустив голову, то взглядывая на огромного красавца, который с особенной нежностью и осторожностью говорил с ней каждым своим жестом, словом, боясь оскорбить, осквернить ангельскую чистоту невесты. Касацкий принадлежал к тем людям 40-х годов, которых уже нет нынче, к людям, которые сознательно допускают для себя и внутренне, не осуждая нечистоту в половом отношении, требовали от жены идеальной, небесной чистоты. И эту самую небесную чистоту признавали в каждой девушке своего круга и так относились к ним. В таком взгляде было много неверного и вредного, в той распущенности, которую позволяли себе мужчины, но по отношению женщин такой взгляд, резко отличающийся от взгляда теперешних молодых людей, такой взгляд был, я думаю, полезен. Девушки, видя такое обоготворение, старались и быть более или менее богинями. Такого взгляда на женщин держался и Касацкий, и так смотрел на свою невесту. Он был особенно влюблен в этот день и не испытывал ни малейшей чувственности к невесте. Напротив, с умилением смотрел на нее, как на нечто недосягаемое. Он встал во весь свой большой рост и стал перед нею, опершись обеими руками на саблю. «Я только теперь узнал все то счастье, которое может испытать человек. И это вы, это ты, — сказал он, робко улыбаясь, — дала мне это». Он был в том периоде, когда «ты» еще не сделалось привычно, и ему, смотря нравственно снизу вверх на нее, страшно было говорить «ты» этому ангелу. «Я себя узнал благодаря тебе. Узнал, что я лучше, чем я думал. Я давно это знаю. Я за то-то и полюбила вас». Соловей защелкал вблизи. Свежая листва зашевелилась от набежавшего ветерка. Он взял ее руку и поцеловал ее, и слезы выступили ему на глаза. Она поняла, что он благодарит ее за то, что она сказала, что полюбила его. Он прошелся, помолчал, потом подошел, сел. «Вы знаете, ты знаешь, ну, все равно, я сблизился с тобой не бескорыстно. Я хотел установить связи с светом, но... потом, как ничтожно стало это в сравнении с тобой, когда я узнал тебя. Ты не сердишься на меня за это?» Она не отвечала и только тронула рукой его руку. Он понял, что это значило: «Нет, не сержусь». «Да, ты вот сказала...» Он замялся, ему показалось это слишком дерзко. «Ты сказала, что полюбила меня, но, прости меня, я верю, но что-то кроме этого есть, что тебя тревожит и мешает. Что это?» Да. Теперь или никогда, подумала она. Все равно он узнает, но теперь он не уйдет. Ах, если бы он ушел, это было бы ужасно. И она любовным взглядом окинула всю его большую, благородную, могучую фигуру. Она любила его теперь больше Николая. Если бы не императорство не променяло бы этого на того. Послушайте, я не могу быть неправдива. Я должна сказать все. Вы спрашиваете, что? То, что я любила. Она положила свою руку на его умоляющим жестом. Он молчал. Вы хотите знать, кого? Да, его, государя. Мы все любим его. Я воображаю, вы в институте. Нет, после. Это было увлечение, но потом прошло. Но я должна сказать. Ну так что же? Нет, я не просто. Она закрыла лицо руками. Как? Вы отдались ему? Она молчала. Любовницей? Она молчала. Он вскочил и, бледный как смерть, с трясущимися скулами стоял перед нею. Он вспомнил теперь, как Николай Павлович, встретив его на Невском, ласково поздравлял его. «Боже мой, что я сделала, Стива? Не трогайте! Не трогайте меня! Ой, как больно!» Он повернулся и пошел к дому. В доме он встретил мать. «Вы что, князь, я...» Она замолчала, увидав его лицо. Кровь вдруг ударила ему в лицо. «Вы знали это? И мной хотели прикрыть их? Если бы вы не были женщиной...» Вскрикнул он, подняв огромный кулак над нею. И, повернувшись, убежал. Если бы тот, кто был любовником его невесты, был бы частным человеком, он убил бы его, но это был обожаемый царь. На другой же день он подал в отпуск и отставку и сказался больным, чтобы никого не видеть, и поехал в деревню. Летом он провел в своей деревне, устраивая свои дела. Когда же кончилось лето, он не вернулся в Петербург, а поехал в монастырь. И поступил в него монахом. Мать писала ему, отговаривая от такого решительного шага. Он отвечал ей, что призвание Бога выше всех других соображений, а он чувствует его. Одна сестра, такая же гордая и честолюбивая, как и брат, понимала его. Она понимала, что он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели показать ему, что они стоят выше него. И она понимала его верно. Поступая в монахи, он показывал, что презирает все то, что казалось столь важным другим и ему самому, в то время как он служил, и становился на новую такую высоту, с которой он мог сверху вниз смотреть на тех людей, которым он прежде завидовал. Но не одно это чувство, как думала сестра его, Варенька, руководило им. В нем было и другое. Истинно религиозное чувство, которого не знала Варенька, которое, переплетаясь с чувством гордости и желанием первенства, руководило им. Разочарование в Мэри, невесте, которую он представлял себе таким ангелом, и оскорбление было так сильно, что привело его к отчаянию. А отчаяние куда? К Богу. К вере детской, которая никогда не нарушалась в нем. В день Покрова Касацкий поступил в монастырь. Игумен монастыря был дворянин, ученый-писатель и старец. То есть принадлежал к той преемственности, ведущейся из Валахии монахов, безропотно подчиняющихся избранному руководителю и учителю. Этому игумну подчинился, как своему старцу, Касацкий. Кроме того, чувство сознания своего превосходства над другими, которое испытывал Касацкий в монастыре, Касацкий, так же, как и во всех делах, которые он делал, и в монастыре находил радость в достижении наибольшего как внешнего, так и внутреннего совершенства. Как в полку он был не только безукоризненным офицером, но таким, который делал больше того, что требовалось, и расширял рамки совершенства, так и монахом он старался быть совершенным, трудящимся всегда, воздержанным, смиренным, кротким, чистым не только на деле, но и в мыслях, и послушным. Радость давала сознание смирения и несомненности поступков всех определенных старцам. Интерес же жизни состоял не только во все большем и большем покорении своей воли, во все большем и большем смирении, но и в достижении всех христианских добродетелей, которые в первое время казались ему легко достижимыми. Имение свое он все отдал сестре и не жалел его. Ленности у него не было. Смирение перед низшими было не только легко ему, но доставляло ему радость. Даже победа над грехом похоти, как жадности, так и блуда, легко давалась ему. Старец в особенности предостерегал его от этого греха, но Касацкий радовался, что был свободен от него. Мучило его только воспоминание о невесте, и не только воспоминание, но представление живое о том, что только могло бы быть. Невольно представлялась ему знакомая фаворитка государя, вышедшая потом замуж и ставшая прекрасной женой, матерью семейства. Муж же имел важное назначение, имел и власть, и почет, и хорошую, покаявшуюся жену. В хорошие минуты Касацкого не смущали эти мысли. Когда он вспоминал про это в хорошие минуты, он радовался, что избавился от этих соблазнов. Но были минуты, когда вдруг все то, чем он жил, тускнело перед ним. Он переставал не то что верить в то, чем жил, но переставал видеть это. Не мог вызвать в себе того, чем жил, а воспоминания, и ужасно сказать, раскаяние в своем обращении охватывало его. И все, что он мог делать и делал в эти времена, было то, что советовал старец, чтобы держаться, ничего не предпринимать в это время и ждать. Вообще, за все это время Касацкий жил не по своей воле, а по воле старца. И в этом послушании было особенное спокойствие. На 4-м году его монашества архиерей особенно обласкал его, и старец сказал ему, что он не должен будет отказываться, если его назначат на высшие должности. И тогда монашеское честолюбие, то самое, которое так противно было в монахах, поднялось в нем. Его назначили в близкий к столице монастырь. Он хотел отказаться, но старец велел ему принять назначение. Он принял назначение, простился с старцем и переехал в другой монастырь. Переход этот в столичный монастырь был важным событием в жизни Сергия. Соблазнов всякого рода было много, и все силы Сергия были направлены на это. В прежнем монастыре соблазн женский мало мучил Сергия. Здесь же соблазн этот поднялся страшной силой и дошел до того, что получил даже определенную форму, была известная своим дурным поведением барыня, которая начала заискивать с Сергием. Она заговорила с ним и просила его посетить ее. Сергий отказал строго, но ужаснулся определенности своего желания. Он так испугался, что написал о том старцу, но мало того, чтобы окоротить себя, призвал своего молодого послушника и, покоряя стыд, признался ему в своей слабости, прося его следить за ним и не пускать его никуда, кроме служб и послушаний. Кроме того, великий соблазн для Сергия состоял в том, что игумен этого монастыря, светский, ловкий человек, делавший духовную карьеру, был в высшей степени антипатичен Сергию. Как ни бился с собой Сергий, он не мог преодолеть этой антипатии. Он смирялся, но в глубине души не переставал осуждать. И дурное чувство это разразилось. Это было уже на второй год пребывания его в новом монастыре. И случилось это вот как. В Покров всеночная шла в большой церкви. Много было приезжего народа, служил сам игумен. Отец Сергий стоял на обычном своем месте и молился, то есть находился в том состоянии борьбы, в котором он всегда находился во время служб, особенно в большой церкви, когда он не служил сам. Борьба состояла в том, что его раздражали посетители, господа, особенно дамы. Он старался не видеть их, не замечать всего того, что делалось, не видеть того, как солдат провожал их, расталкивая народ, как дамы показывали друг другу монахов, часто его даже и известного красавца-монаха. Он старался, выдвинув как бы шоры своему вниманию, не видеть ничего, кроме блеска свечей у иконостаса, иконы и служащих, не слышать ничего, кроме петых и произносимых слов молитвы, и не испытывать никакого другого чувства, кроме того самозабвения в сознании исполнения должного, которое он испытывал всегда, слушая и повторяя вперед столько раз слышанные молитвы. Так он стоял, кланялся, крестился там, где это нужно было, и боролся, отдаваясь то холодному осуждению, то сознательно вызываемому замиранию мыслей и чувств. Когда Ризничий, отец Никодим, тоже великое искушение для отца Сергия, Никодим, которого он невольно упрекал в подделывании и лести к игумену, подошел к нему и, поклонившись перегибающимся надвое поклоном, сказал, что игумен зовет его к себе в алтарь. Войдя в алтарь, он по обычаю крестно поклонился, перегибаясь надвое перед иконой, потом поднял голову и взглянул на игумена, которого фигуру рядом с другой, блестящей чем-то фигурой, он видел углом глаза, не обращаясь к ним. Игумен стоял в облачении у стены, выпростав короткие пухлые ручки из-под ризы над толстым телом и животом и растирая галун ризы. Улыбаясь, он говорил что-то с военным в генеральском свитском мундире с вензелями и аксельбантами, которые сейчас рассмотрел отец Сергий своим привычным военным глазом. Генерал этот был бывший полковой командир их полка. Теперь, очевидно, он занимал важное положение, и отец Сергий тотчас же заметил, что игумен знает это и рад этому, и оттого так сияет его красное толстое лицо с лысиной. Это оскорбило и огорчило отца Сергия. И чувство это еще усилилось, когда он услыхал от игумна, что вызов его, отца Сергия, ни на что другое не был нужен, как на то, чтобы удовлетворить любопытству генерала, увидать своего прежнего сослуживца, как он выразился. «Очень рад видеть вас в ангельском образе», — сказал генерал, протягивая руку. «Надеюсь, что вы не забыли старого товарища». Все лицо и гумно, среди седин красное и улыбающееся, как бы одобряющее то, что говорил генерал, выхоленное лицо генерала с самодовольной улыбкой, запах вина изо рта генерала и сигар от его бакенбард, все это взорвало отца Сергия. Он поклонился еще раз игумну и сказал: «Ваше преподобие изволил звать меня». И он остановился всем выражением лица и позы, спрашивая: «Зачем?» Игумен сказал: «Да повидаться с генералом». «Ваше преподобие, я ушел от мира, чтобы спастись от соблазнов», сказал он бледнее и с трясущимися губами. «За что же вы здесь подвергаете меня им? Во время молитвы и в храме Божьем». «Иди, иди», вспыхнув и нахмурившись, сказал игумен. На другой день отец Сергий просил прощения у игумны и братьев за свою гордость, но вместе с тем после ночи, проведенной в молитве, решил, что ему надо оставить этот монастырь, и написал об этом письмо старцу, умоляя его разрешить ему перейти назад в монастырь старца. Он писал, что чувствует свою слабость и неспособность бороться один против соблазнов без помощи старца, и каялся в своем грехе гордости. С следующей почтой пришло письмо от старца, в котором тот писал ему, что причиной всему его гордость. Старец разъяснял ему, что его вспышка гнева произошла от того, что он смирился, отказавшись от духовных почестей не ради Бога, а ради своей гордости. Что вот, мол, я какой, ни в чем не нуждаюсь. От этого он и не мог перенести поступка игумна. «Я всем пренебрег для Бога, а меня показывают как зверь. Если бы ты пренебрег славой для Бога, ты бы снес. Еще не потухла в тебе гордость светская. Думал я о тебе, чадо Сергий, и молился, и вот что о тебе Бог внушил мне. Живи по-прежнему и покорись. В это время стало известно, что жил в скиту и помер святой жизни затворник Иларион. Он жил там 18 лет. Игумен спрашивал, нет ли брата, который хотел бы жить там. А тут твое письмо. Ступай к отцу Паисию в монастырь, я напишу ему, а ты просись занять Иларионову келью. Не то чтобы ты мог заменить Илариона, но тебе нужно уединение, чтобы смирить гордыню. Да благословит тебя Бог». Сергий послушался старца, показал его письмо игумну и, испросив его позволения, отдав свою келью и все свои вещи монастырю, уехал в пустынь. В пустыне настоятель, прекрасный хозяин из купцов, принял просто и спокойно Сергия и поместил его в келье Илариона, дав сначала ему келейника, а потом, по желанию Сергия, оставив его одного. Келья была пещера, выкопанная в горе. В ней был и похоронен Иларион. В задней пещере был похоронен Иларион, а в ближней была ниша для спанья с соломенным матрасом, столик и полка с иконами и книгами. У двери наружной, которая запиралась, была полка. На эту полку раз в день монах приносил пищу из монастыря. И отец Сергий стал затворником. На Масленице 6-го года жизни Сергия в затворе из соседнего города после блинов с вином собралась веселая компания богатых людей, мужчин и женщин, кататься на тройках. Компания состояла из двух адвокатов, одного богатого помещика, офицера и четырех женщин. Одна была жена офицера, другая помещика, третья была девица, сестра помещика, и четвертая была разводная жена, Красавица, богачка и чудачка, удивлявшая и мутившая город своими выходками. Погода была прекрасная, дорога как пол. Проехали верст 10 за городом, остановились, и началось совещание, куда ехать, назад или дальше. «Да куда ведет эта дорога?» — спросила Маковкина, разводная жена, красавица. «В Тамбино, отсюда 12 верст», — сказал адвокат, ухаживавший за Маковкиной. «Ну, а потом? А потом на Эл, через монастырь. А там, где отец Сергий этот живет?» «Да». «Касацкий? Этот красавец-пустынник?» «Да». «О, медам, господа, едемте к Касацкому. В Тамбине отдохнем, закусим. Но мы не поспеем ночевать домой. Ничего, ночуем у Касацкого. Положим, там есть гостиница монастырская, и очень хорошо. Я был, когда защищал Махина. Нет, я у Касацкого буду ночевать». «Ну уж это даже с вашим всемогуществом невозможно». «Невозможно? Пари. Идет. Если вы ночуете у него, то я что хотите. Да? Едемте». Ямщикам поднесли вина, сами достали ящик с пирожками, вином, конфетами. Дамы закутались в белые собачьи шубы. Ямщики поспорили, кому ехать передом. И один молодой, повернувшись ухарски боком, повел длинным кнутовищем, крикнул, и залились колокольчики, и завизжали полозья. Сани чуть подрагивали и покачивались. Ямщик ухарски пошевеливал вожжами. Адвокат, офицер, сидя напротив, что-то врали с соседкой Маковкиной, а она сама, завернувшись туго в шубу, сидела неподвижно и думала: «Я не могу, мне скучно, мне нужно что-нибудь такое, чтобы все это расстроило, перевернуло, все одно и то же, и все гадкое. Красные глинцевитые лица с запахом вина и табаку, те же речи, те же мысли, и все вертится около самой гадости. И все они довольны и уверены, что так надо, и могут так продолжать жить до смерти. Ну, а этот монах, неужели он этого уже не понимает? Неправда, неправда. Это одно они понимают. Иван Николаевич, — сказала она, — что прикажете? Да ему сколько лет?
Кому?
Да Касацкому.
Кажется, лет за 40.
И что же он принимает всех?
Всех, но не всегда.
Закройте мне ноги. Не так, боже мой, какой вы неловкий. Ну, еще, вот так. А ног моих жать не нужно. Так они доехали до леса, где стояла келья. Она вышла и велела ему ехать. Они отговаривали ее, но она рассердилась и велела уезжать. Тогда сани уехали, а она в своей белой собачьей шубе пошла по дорожке. Адвокат слез и остался смотреть.